Добрый день, я Любовь Акинина, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Мы продолжаем беседу с архимандритом Мелхиседеком, настоятелем Покровского храма, что в Яснею. Батюшка, добрый день.
И храма Петра и Павла.
И храмов Петра и Павла, под море знаменитой Оптиной пустыни, тоже в Яснею.
Надо уточнить.
Отец Мелхиседек, мы в прошлый раз с вами очень интересную беседу провели. Мне было невероятно интересно. И точно так же было интересно нашим телезрителям, которые звонили, говорили и просили, чтобы вы продолжили свои воспоминания о своей службе в армии. Это действительно, вы знаете, иногда такие живые рассказы, они, конечно, много и о человеке говорят, и восстанавливают то время, которое люди, в котором сохранили для нас веру. Это очень важно, чтобы мы это понимали, чтобы мы не просто так раз взяли и стали православными людьми, стали ходить в храм. А этому, конечно, предшествовал очень серьезный труд людей верующих, которые каким-то чудом смогли сохранить ее и в 20-е годы, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е. Особенно гонения Хрущева, мы знаем, какие были серьезные на церковь в это время. Но и так благополучно принесли ее до нас. Вы знаете, вообще защита Отечества – это всегда такое дело святое, священное считалось. И воины русские всегда особо почитались в нашем народе. Достаточно вспомнить и Бориса и Глеба, Александра Невского, Дмитрия Донского, недавно прославленного адмирала Ушакова, совсем недавно прославленных Пересвета и Ослябя, двух монахов, которые теперь включены в список для общецерковного поклонения, в список общероссийских святых. Они были местночтимыми. Их почитали.
Хотя для меня это было удивление, что они местночтимые.
Да.
Что такое впечатление, что они всегда были.
Да. Их очень местночтимыми они были в храме Рождества Пресвятой Богородицы, в Старом Симонове, напомним нашим телезрителям. Там почивают их мощи, там очень красивый рак, очень красивая сень. Так что я думаю, что не лишне напомнить нашим телезрителям, что можно приехать в этот храм и поклониться им теперь как, ну, батюшка, такое, может быть, светское слово, как полноценным, что ли, полноправным святым в пантеоне русских всероссийских святых, чем на наших всех и поздравляю. Батюшка, давайте продолжим ваши воспоминания и пойдем уступим нашим телезрителям.
Ну, дело в том, что не вообще, а всей армейской службы, она, так сказать, была длинная, двухгодичная. Вот, мы именно о том, именно о руке Божией внутри этой службы. Я уже об этом в той передаче говорил, что попал в учебку военного собаководства. Она была 3 месяца. И перед тем, как идти в армию, опять же, духовник, архимандрит Венедикт, сделал одну замечательную вещь. Он мне подарил свой блокнот, на котором были выписаны основные заповеди Евангелия. Из Евангелия, из апостольских посланий. Дал мне свой труд, так сказать, то, что он делал в выписке. Подарил мне и блокнот, в который я эти все заповеди переписал своей собственной рукой. И что интересно, этот блокнот, эта книжка, у меня до сих пор
сохранилась
с 82 года. До сих пор сохранилась. И получилось так, вот мы говорим о том, что о полезности информации, ее обилие или ее недостатки. Вот что больше положительного, что отрицательного. В тот период, 82 год, у меня на руках было Евангелие, молитвослов, псалтирь, Иоанн Лесточник и Авва Дорофей. И поскольку не было такой-то, не было телеканала «Союз», не было тысячи и, может быть, сейчас миллионы названий книг, которые мы сейчас имеем в 21 веке. И периодически, из-за того, что не было возможности широкого чтения, тогда углублялись не в широту, а в глубину. Я эту книжку записную выучил наизусть. И понимая о том, что я пойду в армию, и там со мной ничего не будет, никакой литературы и никакой возможности, я эту книжку переписал в другую книжку, в зашифрованном виде.
Ух, как интересно.
«Блаженный нищий духом», «Блаженный плачущий, как эти утешатся», утешь. И вот такой в сокращенном виде, в сокращенном, то, что было понятно только для меня, вот, я переписал, и у меня получилась очень маленькая записная книжка. А носить записную книжку тогда солдату разрешалось вместе с военным билетом. Мало того, там, ну, мало ли, этот, адреса любимых, адрес свой помнишь,
родной. Вдруг забудешь.
Да, вдруг свой адрес забудешь. Там, друзей, ребят, это все позволялось. И когда были обыски, вот, то среди, так сказать, то, что у тебя в карманах находится, там военный билет, платок, там расческа, это все тоже выворачивалось, но периодически, так сказать, во всяком случае было в нашей части. То этот блокнот, он блокнот и блокнот, он был у всех, а содержимое не знал никто.
Содержимое не читали?
Нет, ну так, вот так, ну, перелистывали-то, ну просто вот рукописный текст какой-то, ну и все, да, достаточно. Вот, и я этим питался. За неимением священного писания я проходил эти заповеди. Что-то если забывал, то я читал, а так пытался про себя повторять их наизусть, чтобы не забыть. И вот однажды, я, ну, воинская часть находится в лесу, я зашел за какие-то ели, когда там какие-то занятия шли по строевой, был какой-то перерыв. Открываю записную книжку и начинаю эти заповеди, ну, и сокращенные Евангелие, начинаю повторять, читать. Проходит минут 5, и вдруг я слышу удар по плечу, из рук вырывается блокнот, я поворачиваюсь, прапорщик, вот такая пачка, значит, этот, в руках, листает и смотрит, кр, пл, шр, блж, уж, элм, лерл, и такой радостный, то есть он подумал, поймал американского или немецкого шпиона, шифровки. Что это он тут делает? Вот. А у меня ужас. Думаю, сейчас надо будет объясняться.
Что...
А у нас же были особисты, то есть особый отдел, так сказать, был в каждой части. Думаю, сейчас как особисто. Что это такое, так сказать? Это, опять это, все это объяснение. И вдруг, смотрю, начинает листать. И вот, когда была полемика, относительно церковно-славянского языка и русского языка. Надо ли переводить все на церковно-славянский язык или не надо? Оказалось, вот этот случай подсказал, что все переводить с церковно-славянского языка не надо. У меня единственное слово, которое я не перевел, не зашифровал и не перевел на русский язык, это оказалось неожиданное слово, которое я тоже не понял, что я его не зашифровал. А текст был такой. Плоть бы моя, истинно есть пища, и кровь моя истинно есть пиво. Пиво по-церковно-славянски, по-русски питье. И вдруг папочек, крам, есть пиво. Он, пиво. Типа, он подумал, что там какая-то блатная песня. Мне чуть-чуть не в меня бросает этой записной книжкой, что у него сорвался отпуск, сорвалась у него лишняя звездочка старшего прапорщика. Вот. Я быстрее блокнот в карман, быстрее из этого леса, счастливый. И вот это единственное незашифрованное слово «пиво», то есть по-русски «питье», спасла меня, так сказать, от преследования, от каких-то уже санкций вот на тот момент против меня. Через 3 месяца все отучились, и всех с собаками отправили по частям. А поскольку я преступник перед советской властью, государством, что мне нельзя доверить даже собаку, так, значит, я 6 дней я в роте, несколько человек нас оставили, значит, меня оставили, те, кто должен был от учебки остаться, и набрали новый набор, приехавших уже из других частей. Подходит ротный и говорит: «Артюхин, а ты еще здесь?» «Здесь». «А тебя в войска не отправили?» «Нет».
«Будешь дедом».
«Совершенно верно».
Да?
Значит, через день он мне объявляет, что меня оставляют учиться на второй срок. Но чего учиться, когда я уже все прошел?
Ну, что-то делать сами надо.
Вот, я начал ходить в наряды. Вот. И тут что получается? Через 3 месяца всех набрали новеньких. А я уже там, живущий старенький, я расстегнул воротничок, люди армейские меня поймут, распустил ремень, спустил его,
дед, так сказать, уже.
Спустил его ниже живота, вот, и хожу такой по пороте, как будто уже там это... А я прослужил только 3 месяца, и через 3 месяца стал дедом. Вот, ну, конечно, от сержантов, так сказать, как получал, так и получал, но уже, так сказать, они уже на других переключились.
Да.
И тут я немножко здесь уже осмелел, оборзел, вот. И с тех людей, которых призвали опять учиться, я с одного взял этот курточку, а с другого взял джинсики. Вот, потому что они там уже им были нужны. И у меня появилась гражданка.
О-о-о.
У меня появилась гражданка, в которой я еще 2 или 3 раза за это время, так сказать, который был в воинской части, смог сходить в самоволку в тот самый храм. Что интересно, через лет 20 я приехал в этот храм и узнал, что этот храм – введение во храм Пресвятой Богородицы в деревне Орудьево, в селе Орудьево. А потом я оказался, спустя много лет, оказался в Введенской
Оптиной пустыни.
Надо вот же. Такое было совпадение. А потом оказалось, что кто-то об этом узнал, меня заложили. Вот, и через полгода меня отправляют в Москву, чтобы потом меня отправить в войска. А тогда вероятность попадания была от Зимней Франции и Иосифа на севере до Афганистана на юге, до Кубы, вот именно до Кубы, потому что на Кубе мы тогда тоже служили.
Да,
от
стояли.
Кубы до Владивостока. Вот такая была вероятность попадания моего, так сказать, этого войска. И тогда я затрясся. И тогда я понял, что это такой огромный переломный момент наступает в моей жизни, очередной момент. Потому что там я эти полгода беды не знал, потому что я несколько раз имел возможность быть в храме причаститься. Человек, который теряет и потом вновь приобретает тело и кровь как Господня, это вообще просто невероятное, так сказать. На самом деле храм Божий, небо на земле, как сказал наш митрополит Тифон Туркестанов, эти слова выбиты на его могиле, на могильном памятнике, там такие слова «дети». Дети, любите храм Божий, небо на земле. Из этого армейского ада попасть, так сказать, на богослужение, попасть на причастие, дышать ладаном, а не этим куревом, слышать, так сказать, Господи, возах тебе услышь имя, и же херувимы, а не этот мат-перемон. Это было невероятно, так сказать, оказаться в раю. В простом деревенском храме, когда пищали, так сказать, три певчих бабушки. Иерахеровимен. Но это думал, что это храм Христа Спасителя, вот, когда человек этого не имеет. Я подумал, что надо срочно что-то делать. Надо как-то на эту ситуацию повлиять. Вот здесь опять промысл Божий, участие промысла Божия, судьба Божия и наше участие в ней. Я на последние 4 копейки снимаю звездочки с шевронов. Я был в шинели, значит, здесь принадлежность к войскам. Я снимаю звездочки и на последние 4 копейки навешиваю змеек. А змейки – это символ медицинской службы. Вот, потому что я, так сказать, был...
Ты за 4 копейки достали эти символы?
Нет, не застал. Я в военкомате, в военторге их купил. Вот. И не имею права их вешать, потому что я имел право носить, если бы я был фельдшером. Узаконенным приказом. Я себе это делаю самовольно и самостоятельно. И навешиваю эти, значит,
змейки
с чашей. Вот. И... Приезжают так называемые покупатели, и настолько все нейтрализовано, настолько все, так сказать, это же целая судьба решается, и нас взяли 2 из этой всей толпы, так сказать, это как у залетчиков, потому что там выгнали, кто пил в этой части, кто этот, в самоволке ходили, ну, в том числе, так сказать, это и меня. Взяли одного телефониста и взяли меня, потому что он увидел, на личном деле была написана специальность фельдшер. То тоже был на первом титул на месте.
А вы какое отношение к фельдшерам?
Ну, я же медицинское училище закончил, скорую помощь при институте Склифосовского. И потом работал на скорой помощи до армии. И поэтому у меня была специальность.
Вы об этом не говорили.
Замечательная специальность. Ну, всему свое время, так сказать, это. Обычно перед смертью откровенничают.
Ну, батюшка. Надеюсь, не телевизионный.
Вот. И он объявляет. Куда мы едем? Я первым делом подхожу к этому сержанту и трепетно у него спрашиваю, а куда мы едем? И он мне говорит, в Красногорск. И у меня ужас. А у меня в ушах звучит Красноярск.
Красноярск.
И я говорю, сколько же там сейчас градусов? И он смотрит на меня и говорит, дурак. Столько же, сколько и в Москве. Потому что Красногорск, это от метро Тушинской тогда было, это 40-40 минут это езды. И вот там было, вот я считаю, что это была судьба, это было настоящее чудо Божие. Мы приезжаем в часть, проходим первый КПП это с военного городка, значит, еще через километр заходим на КПП, уже вход в саму воинскую часть. Вы когда-нибудь были на КПП?
Да.
Знаете, что из себя оно представляет?
Представляю, была, конечно.
Ну, какая-то будка.
Да. Так, шлагбаум обязательно.
Шлагбаум,
да,
ворота.
Стоит,
стоит
охранник.
Да, стоит солдат.
Стоит как постовой.
Да,
как
дежурный офицер дежурный, в этой будке. И вот этот узкий проход по пропускам и, так сказать, это и вертушка. Как вы думаете, самый длинный КПП, сколько примерно по расстоянию? Вот этот коридор, сколько по расстоянию?
Ну, не знаю, мне такие, метров, так, если прикинуть, метров 20. Последний раз я, когда снимала храм в Бурденко, метров 20 у них КПП.
Нет, это очень огромный, так сказать, но самый большой это метров 8-10.
Ну, как же у них?
Это ширина домика.
Ну, да, там же стоят люди еще, там же приемная, где
их. Ну, ладно, не будем про это.
Вы имеете в виду сам проход?
Проход.
Да, сам проход небольшой,
конечно. 8-10 метров,
да, не больше.
В одни двери зайти, а в другие на воинскую часть выйти. Это пройти 10 метров, это 10 секунд. Пройти эти 10 метров. Мы заходим на КПП, я дверь открываю, а с другой стороны, открываются двери и идут навстречу два офицера. Я чем-то, так сказать, это очень усиленно и эмоционально обсуждаю, что там говорят. Вот. Я им отдаю честь в этом по проходе. Они, так сказать, так небрежно отдают мне честь. И я увидел, что они в черных погонах, это были инженерные войска, а я в общевойсковых погонах, у меня красные погоны. И они небрежно кивнули мне, так сказать, отдали честь. И потом вдруг смотрю, они остановились вниманием, встали как вкопанные. И что они увидели? Они во мне увидели не меня. Они увидели на шевронах две змейки. И они встали как копанные. Ты медик? Так точно. С образованием? Так точно. Практика есть? Так точно. Оказалось, что передо мной стояли начальник медицинской службы полка Анатолий Александрович Бурчик. И начальник санчасти, вот до сих пор, наверное, буду помнить его всю жизнь, Хайрулла Хайдарович Бабаниязов. А на проходной дежурил Владимир Покутный, прапорщик, начальник аптеки, который дежурит один раз в 3 месяца. Мне надо было пройти 10 секунд, пройти эту проходную. И я бы оказался просто в роте. Они меня обнимают, берут меня в лазарет, знакомятся с документами, говорят, все, ты в этой части, будешь работать в лазарете. Я радостный.
Их не смутило, что верят в Бога?
А они еще не знали, потому что это было с ним. Вот в том-то все дело. Они этого еще не знали. Они увидели только военный. Расспросили, где я работал, где учился. Вот. И вдруг через несколько часов я слышу, мат-перемат, значит, они ругаются, вот этот Хайрулла Хайдарович Бабаниязов с кем-то ругается. Вы что, говорит, у нас здесь одни только эти ветеринары работают, фельдшерами, у него образование вот это. Да это поп, тут кто-то орет. Говорит, как ходить, вам уколы делать вашим женам, так сказать, так вы ко мне, так сказать, ходи. Кого я тебе пошлю? Я тебе что, ветеринара пошлю? Это нормальный человек. Какой нормальный, ты знаешь, кто он такой, так сказать. И вот чем короче. Как я выяснил, он поругался с особистом. Особист хлопнул дверью. Тот, так сказать, дрался за меня. Так? И в конце концов, он меня оставил. То есть пересилило его убеждение, что, так сказать, у меня настоящее медицинское образование. Пошел даже против чекиста.
Особист – это серьезно.
И меня оставили из-за этих змеек. Последнюю минуту куплены на 4 копейки, остались здесь. А вот и представьте, Любовь Сергеевна, не было бы этих 10 секунд, не было бы этой встречи.
Не было бы этих 4 копеек.
Не было бы этих 4 копеек, так сказать. Вот что такое рука Божия. И, кстати, и наше участие в своей же собственной судьбе. Можешь просто было, ну как получится, так получится. Но что-то надо было и со своей стороны понимать. Вот нам всем, так сказать, и ответ, наша симфония, наше соучастие в нашей же жизни, в нашей судьбе. Как, помните русская пословица, «Боже, поможи, да и ты, мужик, не лежи». Там тоже начались, так сказать, там тоже были свои проблемы, там тоже были, так сказать, свои сложности. И, кстати, можно будет дать тоже ответ. Не противление злу силы, так сказать, а как вот быть, когда, так сказать, это унижение, когда, так сказать, надо ли защищаться, надо ли... Я вспоминаю, что я попал туда к двум старослужащим, они были дедами, а я прослужил только полгода, а они прослужили по полтора года. И вот я, так сказать, это на каких-то, так сказать, этот, поручениях, значит, это, кроме носков, кроме, так сказать, подшивания воротничков, пенисито, так сказать, это как, ну так, все умеренно, вот. А потом, так сказать, наступил какой-то момент, чуть ли, так сказать, не почисть сапоги. Я думаю, нет, стоп, это уже этого не будет. Вот. И он вышел из себя, дед, а он был здоровее меня, сильнее меня, и на 3 года еще был это старше. Его призвали чуть ли не в 23 года. И вот мы здесь с ним вцепились, он меня держит за грудки, я его, так. Я думаю, ну все, сейчас будет этот мордобой, но я-то в этом мордобое, так сказать, это как все равно проиграю. Но я из себя сделал такого льва, что он не ожидал, так сказать, этого отпора, так?
Да, наверное.
И когда мы вот так вот держали друг друга, то есть вот одна секунда, и начнется молодьба. И я понял, и он дрогнул. Он дрогнул, так сказать, и он в эту драку не полез. Вот. И после этого, значит, меня отпихнул, и вот так вот меня по лицу, значит, вот так вот ударил такой подщечиной, так, но стоял уже на расстоянии. Вот. И я про себя подумал, что фу, выдохнул. Слава Богу, что этим дело все закончилось. Вот, так сказать, и все, так сказать, это. А и после этого, после этого отпора, все уже это были не приказы, это были просьбы. И эти просьбы, в силу своего подчиненного положения, я молодой, он дед, я выполнял из уважения к этому дедовскому, так сказать, обычаю, но без человеческого, так сказать, унижения. Вот тоже здесь такая была эта мера. А, кстати, еще одна была страшная вещь. Это было еще в учебке. Я стою дневальным на тумбочке. Народ, женщины не знают, что такое. В общем, короче, я дежурю по казарме. Без 5:12 из увольнения возвращается пьяный дед. Вот. Мне говорит, смирно, я стою по стойке смирно. И он мне кулаком в грудь бьет по пуговице. А это тогда было такое выражение, сделать скворечник. Потому что эта пуговица, она имела на конце, внутри, имела петлю. И эта петля впивалась в грудь. Вот. И ударил так, что мне согнулась пуговица. Угу. Вот. Потом мне второй раз говорит, смирно. И опять руки по швам. Вот. И он опять мне второй раз бьет в грудь по этой же пуговице. Вот.
Это уже садизм какой-то.
Ну, это армейские будни того времени. А я стою на дежурной по пороте, и у меня с собой штык-нож. Потому что я при исполнении служебных обязанностей. И я себе говорю, вот представляете, какое-то вот доведенное, вот так, вся вот эта безбожная обстановка, как влияла на человека. Я, так сказать, этой доли секунды, и я сам себе говорю, а если будет третий раз, то вот этот нож окажется у тебя в животе. И вдруг у меня мысль, а как же вера, а как же семинария, а как же священство? И у меня такая мысль про себя – гори все синим пламенем, сколько можно все это терпеть. Вот. И смотрю, он замахивается, а у меня рука тянется за штык-ножом. Вот. И он третий раз, так сказать, ну, Господь этого не сделал.
А он увидел, наверное, ваш жест.
Ну, это было только, так сказать, нет, жест он не видел, потому что это было только внутренний.
Да, или почувствовал готовность,
еще,
наверное.
Да, ну, да? Не знаю, так сказать.
Что-то почувствовал.
И все дело закончилось, только это сюжет, как у пощечины по лицу, вот, так сказать, таким-то.
Да.
И потом меня как это, через другую секунду, у меня мысль такая, что ты мог натворить?
Угу.
Что ты мог натворить?
Сломать все.
Всю свою дальнейшую жизнь. У нас бы не было союза, не было бы креста сейчас священнического на груди. Но вот, нет, и я это все отношу к тому, что тогда на мне был крест. Ангел-хранитель, так сказать, уже этот молитвы близких людей, молитвы матери, то есть молитвы, как сказал тогда игумен Виндик, за тебя будет молиться вся эта лавра.
Вся
то есть,
лавра.
Вот Господь уберег в тот момент, когда мы даже сами, так сказать, уже не можем, то есть уже себя контролировать. Вот я потом как раз и хотел не следующей передаче посвятить молитве, а об этом старец Самвел Сиопский говорил. Почему человек бывает плохо? Потому что забывает, что над ним Бог. То есть в тот момент, так сказать, я, так сказать, то только какой-то промысл Божий остановил от этой страшной, это уже такого
поступка. Батюшка, знаете, вот эта ваша история, она еще предостережение людям, которые провоцируют другого человека. Есть такое понятие – провокация.
Да, потому
что все люди разные по темпераменту, по восприятию, разные.
Есть
и провоцируя, то есть человек...
Есть понятие человеческого достоинства.
Да,
уже. И ты, какой бы человек ни был, так сказать, это все это в любой момент, это может как пружина сработать. И поэтому, правильно, любая провокация, она вернется к самому
человеку. Конечно, то есть, вы помните, наши православные молодые люди ходили в манеж, громили выставки. То есть, мы понимаем, что это, конечно, хулиганство и все такое прочее, это статья, но и с другой стороны, их тоже провоцируют.
Совершенно верно.
Да, ведь с другой стороны, это же люди тоже должны понимать, что такими безбожными и просто на грани уже какими-то своими работами, они могут спровоцировать молодых людей, которые действительно молодые.
Да? Да? Но они провоцировали не только молодых, просто молодые, так сказать, в этом плане имеют какую-то уже, так сказать, тоже имеют эпатажность, тоже, так сказать, имеют, сказал бы старец Паисий, благоразумное безумие.
Да, вот, да. То есть старики-то не полезут на там драться,
верно,
а молодежь, естественно, полна сил и желание за веру пострадать, быть может, еще где-то в КПЗ посидеть, такое еще есть.
Ну и счастливое имело продолжение, то есть уже в новой части в Красногорске, это были инженерные войска, я там остался потом на полтора года, остался работать уже по своей специальности, работал медиком, фельдшером, так сказать, уже там бесконечные перевязки, поновицы. Кстати, зашитые брови, зашитые губы, разбитые головы утюгами. То есть приходилось там зашивать. Такая полноценная была микрохирургия. И что вы думаете? И там появилась тоже возможность. В Подольске до сих пор существует военный госпиталь. Когда были сложные ситуации и нельзя было разобраться самим, мои офицеры посылали, это было где-то раз в месяц, раз в два месяца, посылали в Подольск сложные ситуации с солдатами. И в Подольске. Я оставлял солдата в госпитале, а сам бегал в Подольский храм, тогда на тот период, к тому времени, никогда не закрывавшийся, и в пустом храме, где-то там с 12 до 4 проводил время, пока не закрывался госпиталь. Когда закрывался госпиталь, я спросил, всех врачей обошли. Теперь едем в часть. И это тоже был кусок. Глоток свежего воздуха, кусок и рая на земле. Вот этот Подольский храм, который, вспоминаю с большой любовью, который служил, кстати, отец Петр, это родной отец нашего архимандрита Петра Полякова, который служит в храме Казанской иконы Божьей Матери, что в Узком. Так что жизнь, наполненная помощью Божией, она там не закончилась.
Батюшка, сердечно вас благодарю. Хотелось, конечно, продолжение этой беседы, но в следующий раз, увы, наша программа подошла к концу. Спасибо вам большое.
И хотел закончить, как раз мы вспоминали это служение армии. Я вспомнил замечательный девиз белого офицера в стихотворной форме. «Душу Богу я вручаю, жизнь я жертвую царю, честь себе я оставляю, сердце Родине дарю».
Прекрасно. Спасибо, дорогой батюшка, за прекрасную беседу, за прекрасные стихи. Спасибо вам. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Надеюсь, воспоминания отца Мельхиседека вам пришли по сердцу. И если это так, то мы попросим нашего батюшку их обязательно продолжить. А я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго.